Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.07, русский язык на радио, говорит Москва, меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Друзья, я сегодня не одна, у меня сегодня удивительная гостья. Хочется сказать, что гости издалека, на самом деле нет. Аргентинская журналистка Аглая Дементьева сегодня здесь, автор прекрасного телеграм-канала «Аглая тут». Аглая, привет.
Привет.
Будем разговаривать о русском языке в Аргентине, если он существует, об аргентинской журналистике вообще в принципе, и вообще о том, как это все у нас работает по разную сторону. Нас, друзья, наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале, вы можете присоединяться к нам там. Слушай, ну давай про русский язык сразу в Аргентине. Он существует?
Ну, сейчас его, смотря в какой форме, смотря что мы называем существованием русского языка. Когда-то он там был, и когда-то даже было много изданий на русском языке, и были разные газеты и журналы, но это скорее в начале 20 века. Сейчас, конечно же, высококачественного русского языка, если можно так сказать, уже нет.
Но я так понимаю, что сейчас в Аргентину приехало достаточно большое число людей из России в связи с последними событиями.
Да.
Собрались там жить, видимо. Ну, она довольно популярна.
Да, да, она популярна, я так понимаю, среди людей, которые приехали сейчас, потому что там возможно получить гражданство. Многие туда приезжают рожать, потому что рождение ребенка дает родителям право на обретение гражданства аргентинского. И вот у многих такой замысел. Я, кстати, там прожила 20 лет, у меня нет аргентинского гражданства.
Почему?
Я не знаю.
Не нужно?
Ну, я, да, то есть мне всегда, ну, в принципе, его же получают, чтобы легко путешествовать. Мне кажется, что мне русский паспорт никогда не мешал путешествовать, а в основном это отсутствие денег или отсутствие времени.
Ужас. Как так получилось? Как я поняла из твоего телеграм-канала, вообще из твоих рассказов, ты в 5 лет переехала в Аргентину.
Постарше, да, лет в 7-8, да.
И ты училась там?
Да.
Ты на каком языке думаешь?
Сейчас на русском.
А когда жила в Аргентине?
Смотря что. Ну, смотря что думаешь, смотря какие разговоры, то есть мысли, они же связаны, наверное, с событиями, и поэтому в зависимости от ситуации ты проигрываешь на разных языках.
То есть ты приехала в, там, в 7-8 лет в Аргентину,
да.
Видимо, там уже выучила испанский.
Меня на следующий день, как мы приехали, отправили в школу. Я не говорила ни слова по-испански.
А в школу в испанскую?
Да, более того, во-первых, ну, в обычную аргентинскую школу, иезуитскую. Вот.
Твои родители любят риск.
Да, да, они любят жить. Ну, я с мамой переехала, да, да, и да, папа здесь.
И ты пошла учиться в испанскую, и как?
Ну, сначала было тяжело, но в таком возрасте в какой-то момент ты просто начинаешь понимать. Ну, то есть в какой-то момент ты просто осознаешь, что вот ты говоришь. Долго я говорила с акцентом на испанском, то есть у меня даже есть видео, где я говорю, а сейчас люди даже не поймут, что я...
Что ты не...
Не аргентинка, пока я не говорю имя, да, они не... Можно не узнать.
Потом ты решила вернуться, прожив в Аргентине 20 лет.
Вообще, я всегда как бы... То есть сначала, потому что была идея, что мы приехали временно на 4 года, и я как бы думала, сейчас закончится как бы... Но оно не закончилось, мама осталась там, она вышла замуж за аргентинца, у них ребенок, мой братик, и мы остались в итоге. И как бы, да, но я планировала... Ну, я думала, ну, хорошо, я закончу школу, сюда в университет приеду.
Нет.
Ну, были попытки, но это уже было слишком сложно все-таки исполнить, потому что у меня нет аргентинского гражданства, и я здесь все-таки русская, поэтому русская, добро пожаловать, сдавай ЕГЭ.
Какая неловкость!
А для человека, который проучился в аргентинской школе, это очень тяжело.
Очень тяжело, потому что просто другая система образования?
Ну, они другого от тебя хотят. То есть если в Аргентине очень есть хорошее очень образование за деньги, среднее, и очень хорошее высшее образование. Я поучилась там и в хорошей частной школе, и я поучилась в какое-то время в университете там тоже. И там хотят от тебя другого. То есть там от тебя хотят, чтобы ты научился думать все-таки. и чтобы ты мог связать, ну, как бы, другая систематизация знаний.
Ты журналистка по образованию?
Нет, я международник.
Дипломат?
Да, типа.
Боже, как здорово. Получается, что, ну, то есть у тебя не было возможности, ну, поступить в российский вуз из-за отсутствия ЕГЭ. Ты доучилась в Аргентине и вернулась уже после получения
образования. Ну, я не доучилась, у меня неоконченное высшее образование. Я там не окончила, потому что я приехала сюда, я думала, я здесь поступлю. Как бы я все-таки пыталась сдать ЕГЭ. Я очень много... И на самом деле это было полезно, то есть я думала, что я потеряла время, но нет, потому что я как раз вернула какие-то... Во-первых, русский язык, потому что он, естественно, был утерян за такое долгое время.
Совсем утерян? Ты учила русский заново?
Да, да.
Как это, учить русский язык заново?
Ой, это очень тяжело, потому что, ну, у меня не было опыта живого общения. Я общалась дома с мамой, я общалась каждый день всегда с папой дистанционно, но все равно язык, он застывает, то есть он не развивается, он что-то теряется, появляется мелодика, потому что у языка есть не только акцент, а может быть еще и интонация, мелодика. Некоторые даже до сих пор у меня слышат немножко что-то эдакое. Вот, и да, и поэтому я в какой-то... Ну, во-первых, я всегда старалась читать на русском, параллельно тому, что я читала по-испански.
А в Аргентине есть русскоязычные СМИ? Ты говоришь о том, что они раньше были там больше 100 лет назад, а сейчас?
Сейчас вроде как, я знаю, что люди, которые приехали, они пытаются что-то такое сделать, то есть радио какое-то, я знаю, слышала, что есть, но это просто настолько микро.
Это может пользоваться спросом, как тебе кажется?
Ну, мне кажется, масштабно и глобально нет. А зачем? Ну, просто, да, не чтобы что. Ну, это как группа, нет, ну, группа WhatsApp друзей. Она может пользоваться, ну да, среди этих друзей. Ну, будут они друг друга себя слушать. Ну, это да, как бы.
Слушай, а давай вообще поговорим об аргентинских СМИ, пока мы с тобой знакомились сейчас перед программой. Ты рассказывала, что практически не существует государственных средств массовой информации, очень много частных, и что это сильно отличается от того, что мы видим в России. Чем отличается?
Ну, наверное, меня сейчас какая-то часть аудитории захочет убить, но мне кажется, что здесь...
Никогда. Мы не позволим.
Все-таки, мне кажется, здесь больше разнообразия. То есть мне кажется, что здесь есть больше абсолютно противоположных точек зрения, здесь больше разных интересов. То есть проблема же СМИ в том, что понятно, что каждое СМИ, оно как представитель определенных интересов. Вопрос, сколько этих интересов? В Аргентине их мало. То есть есть определенное количество частников, которые владеют всей страной, и их там 5. Вот у тебя есть 5 газет. Ну, есть, естественно, какое-то государственное СМИ, но там нет потребности, мне кажется. Да, то есть в основном это какие-то частные интересы больших бизнесменов, корпораций, да.
По поводу... Мне очень нравится, что программа у нас про русский язык. Да, это программа про русский язык в Аргентине. Вообще, Дмитрий, много вы знаете людей, которые, думая по-испански, решили заново начать думать по-русски? Кажется, не самая простая задача у нас здесь происходит по этому поводу. Наш звукорежиссер Евгений Варкунов интересуется, действительно ли 300 тысяч русских могли приехать в Аргентину сейчас после этих событий. Что-то, мне кажется, довольно большая цифра.
Ну, просто мы же еще не учитываем, есть какие-то люди, которые просто в путешествие приехали, кто-то приехал там к родственникам, которые... Как эта цифра считается?
Да никак.
Ну вот.
Ну да, мы говорим именно о тех, кто хочет получать, например, условно аргентинское гражданство, то, о чем ты сейчас говорила в самом начале.
Ну, действительно очень много, я не уверена, что эта цифра 300 тысяч, я не уверена, что ее можно посчитать, ну, кроме как есть.
Ну да, понятно. По поводу СМИ еще. Тоже мы с тобой разговаривали о том, что существуют различные средства массовой информации, которые, к примеру, транслируют, например, российские интересы. Мы говорим, конечно, о своих коллегах с RT в первую очередь, о том, что это действительно популярно в Аргентине. Ты меня удивила. Потому что, ну, все время как будто бы складывается ощущение, что, ну, наша пропаганда за рубежом, она так себе работает. Наша пропаганда в хорошем смысле. Ты говоришь, что нет, что это популярно.
Ну, конкретно Russia Today, действительно, они очень популярны в Аргентине. Я даже помню несколько лет назад, когда они приезжали, и когда это была такая радость, что вот они запустили канал, и все так ожидали. Потому что действительно мало разнообразия на телевидении и вообще в СМИ. И помимо того, что у них есть телевидение, у них очень хорошие YouTube-проекты, которые смотрели все, пока их в связи с событиями не начали блокировать. Но это очень качественный продукт, да.
популярный в Аргентине, потому
популярный.
Что местный продукт не такой. Он другой, он чем-то отличается?
Ну, конечно.
Просто, знаешь, сейчас прям чисто профессиональный интерес, хочется прям посмотреть.
Ну, конечно, отличается. У них, ну, это бедная страна. Ну, для таких вещей особенно. Там нет денег. В том числе и... То есть, да, любой YouTube-проект Russia Today выглядит гораздо круче, чем федеральный канал в Аргентине. Просто тупо даже из-за количества денег.
Из-за количества денег. Но, опять же, про то, что ты говоришь, что они очень одинаковые средства массовой информации, mm-hmm. одинаковый контент, потому что, ну, нет разнообразия. Да, да. Ты имеешь в виду сейчас политическую, такую новостную тематику или вообще, в принципе, что ты можешь, не знаю, на русском, в русскоязычном в средстве массовой информации вообще во всем там смешном мире mm-hmm. найти, не знаю, там, программу про кошечек-собачек, которая была только что mm-hmm. перед нашим эфиром, например, можешь там найти целый канал, посвященный рыбалке, и целый канал, посвященный тому, как варить здоровую зеленую чечевицу.
Это там тоже есть, там чего нет, там как будто не особо интересно, что происходит в мире. То есть там новостью может быть, что вот, ну, обокрали в соседнем районе кого-то. То есть они себя как будто не рассматривают. У нас все-таки ты включаешь даже там, ну, первый канал, любые наши новости, да. они все-таки рассказывают и про там, что там в Америке случилось, что там в Европе случилось, что там в Китае случилось, кто к нам.
В Аргентине что-то случилось?
Ну, да, вот про Латинскую Америку у нас мало. Зря.
Почему?
Кстати,
ты вот можешь как-то объяснить, не задавалась этим вопросом?
Ну, мне кажется, какой-то, может быть, есть действительно снобизм. Ну, и мы очень любим как-то все-таки Европу и США почему-то, и мы не смотрим. Даже, не знаю, мне кажется, вот сейчас был африканский форум, мы как раз были mm-hmm. в Петербурге. Мне кажется, это такое крутое событие, классно. То есть это 24, там сколько, около 20 разных стран.
Да.
Это так круто. И они все, то есть говорят, что Россия изолирована, а на минутку 20 чем-то стран. Круто же.
Почему-то, ну, вот, кстати, все как относятся... раз освещалось. Я
да,
прям
но...
помню,
нет,
слава
но в смысле,
Богу.
Что отношение людей такое же, типа, ну вот мы теперь как бы с Африкой... как бы это общаем. Ну, есть же такое отношение в
народе. Я поняла,
народе.
Что я ни черта не знаю про Латинскую Америку. Вот uh-huh. знаешь, там из области мои познания про Аргентину ограничиваются тем, что я знаю столицу. Это уже победа в моем случае. И Месси.
А в принципе, твои знания уже рядом с тем, что сами аргентинцы знают иногда про свою страну.
Включаешь телеканал, а там Месси.
Да, да.
Где он сейчас играет?
Да, но они действительно, у них очень классная страна, и у них действительно иногда местные очень мало про нее сами знают.
А аргентинцы путешествуют по Аргентине?
Да, много путешествуют.
Ну, то есть это уже получается хорошо. Эндрю Первый, я ждала этого сообщения, прости, что я перебиваю, и место зашкиривания фашистов. Ну, мы не могли.
То,
что они все убежали. Зашкиривание слова, может быть, тебе не очень понятно, потому что ты немножко утеряла сленг. Да. В том плане, что приходится его сейчас возвращать.
Вернем.
Мы работаем над этим. А ты ругаться тоже разучилась?
Нет, ну, не знаю, наверное, что-то...
Должна была это спросить, это же самое интересное.
Ну, это тяжело, потому что, кстати, да, общалась-то я с родителями.
Конечно.
То есть потом это появилось.
А там, знаешь, сколько производных?
Да, да, появилось позже просто чуть-чуть. Да нет, ну просто попозже.
Нормально, мы научили, мы научим. Да. А когда ты ругаешься, вот, ну не знаю, там падает.
По-русски, да,
да, конечно. Аглая просто пришла на костылях к нам, между прочим. Почувствуете вообще уровень?
Важность
вообще событий, да. С ногой в гипсе, с костылями, со всем вообще как полагается. Да, но пришла. Вот когда ты ломала эту ногу, это было, конечно, по-русски, да?
Не по-испански. Вот такие вещи, они всегда, да. Есть же такое, кстати, вот про русский, про родной язык. В 17 мгновениях весны там есть вот этот момент, когда радистка какая-то рожает, и она орёт по-русски.
Ну, а как
мне
она?
Кажется, это...
Очень характерно.
Да, самое, да. Про родной язык, мне кажется, это самое...
Самое популярное, да. Конечно, я пролила кофе от восторга. Это вот мой любимый стиль. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. НА спрашивает про школу в Аргентине, все ли дети учатся и бесплатно ли? Вот.
Ой,
то, о чем ты начала
говорить.
Это
интересная тема, да. Нет, на самом деле там, если брать, просто если брать центр Буэнос-Айреса, это какой-то очень особый мир, где у людей хватает хоть на что-то, и они хоть как-то нормально живут. На самом деле большинство аргентинцев живут очень бедно, и у большинства детей, естественно, нет возможности ходить в школу. В Аргентине я даже знаю людей, которые не умеют писать и читать.
Нет возможности ходить даже в школу?
Ну да.
Не в университет, там понятно, ладно,
да,
высшее
образование. Да, в школе там, например, нет мест. или они вынуждены с родителями ходить куда-нибудь на работу, или они, ну, как бы нет возможности организоваться, чтобы ходить в школу.
Почему у нас нет телеканала про Аргентину?
В школу они часто ходят, чтобы поесть, например, тоже характерно.
А, в школе кормят.
Чтобы там покормили, да, вот. Есть и
такое. Мы говорим про Буэнос-Айрес.
Ну, Буэнос-Айрес вот, очень да, большой. Да. Но мы говорим про Аргентину, про Буэнос-Айрес, да. Про окраину Буэнос-Айреса.
А в центре типа нормально. Вот ты просто говорила сейчас про частные школы, о том, что образование в частной школе хорошее. С чем это можно сравнить? Со средней, условно говоря, ну, с обычной московской школой мы можем сравнивать?
Хорошую частную школу можно сравнить с государственной школой Москвы в центре города. Да.
То есть с хорошей?
Да, да, да.
Они изучают иностранные языки? Какие?
Английский, в основном, португальский, да, второй, вот, после английского на очереди.
Английский и португальский. Хорошо знаю, вообще в Аргентине хорошо общаться по-английски? Есть шанс, что мы поймем кого-нибудь,
сложно.
Если не
кто-то говорит, что все говорят по-английски, кто-то говорит, что никто не говорит по-английски. Это вот
такие обобщения.
Ну, у меня просто не было никогда потребности, наверное, с ними говорить по-английски. Но мне кажется, они вообще мало говорят на языках в целом. То есть вот я больше гораздо знаю русских, которые знают испанский, чем аргентинцев, которые знают русский, например.
Ну, давай так. Всё-таки русский язык не самый популярный, наверное, для изучения вообще в принципе.
А зря.
Почему?
Ну, мне кажется, на нем можно читать столько всего, смотреть столько всего.
А, боже, какая это прелесть, мне так нравится, это так патриотично. Ты сейчас льёшь бальзам на мое израненное сердце. Пишет нам наш постоянный слушатель-мастер, что вот вам критикам общественного, отечественного образования. Вот участие в Аргентине, оказывается, не так-то легко сдать наш единый государственный экзамен. Но это, наверное, связано не с качеством образования, а
ну,
просто
да.
с системой.
Нет, ну и плюс, ты сдаешь русский язык, ЕГЭ по русскому языку, а там ты сдаешь. Испанский. То есть на испанском я очень даже хорошо... Я, кстати, по-русски неплохо пишу, на самом деле.
Да, ну, прям, я еще раз вам рекомендую, на самом деле, подписаться на телеграм-канал Аглая, он называется «Аглая тут». Я читаю с большим удовольствием, правда.
Да. Мне все очень нравится. Правда, есть муж в админах, и он иногда там запятые где-то проставляет, но, блин, тем не менее.
Испанский вообще сложный язык? Никогда об этом не задумывалась.
Ну, хорошо, наверное, на любом языке сложно. Но, в принципе, нет. У нас очень... Ну, мне кажется, русский все-таки сложный.
То ну, есть после русского... в топ-10 самых сложных языков мира. Там, да. Не считая вот этих сложных с иероглифами, типа японского, китайского и всего такого. Но русский там вот из тех, которых есть цифры, буквы, так скажем, а не значочки. Все нормально. А, вот, понятно, естественно, начинается сравнение России с Аргентиной, где красивее, это традиционный вопрос.
Где красивее? Быть.
Да. Так сложно, так вообще нельзя,
да,
мне кажется.
Да, так нельзя. Это как чья жена красивее, чем муж красивее, так же как. Главное, кого любишь.
Тебе сложно тогда?
В смысле?
Ну, потому что ты любишь обе страны.
Ну да, да.
Поэтому
так нет, наоборот,
ответить.
В моей жизни очень много любви. Круто.
Ты еще лучше, да. Друзья, напоминаю, что у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале. И где еще? И в нашей группе ВКонтакте. Вы везде к нам можете подключаться, посмотреть, какая Аглая красивая. Анна пишет, что Аргентина-то поприличнее будет, чем другие страны региона. А ты...
Это правда.
Это же, наверное, лучший вариант из всей Латинской Америки.
Ну, опять же, смотря что вы хотите.
Мы говорим
для
про уровень
жизни,
конечно.
Ну, если про какую-то городскую культуру и так далее, да, конечно, Буэнос-Айрес это, наверное, в этом плане лучшее, что есть.
Я жду вопроса про преступность, но раз его никто не задает, я задам его сама. Все, конечно,
хорошо.
Говорят о латиноамериканской преступности, о том,
то,
что
опять же,
это не очень безопасно.
В Аргентине наименее, наиболее безопасная, думаю, из всех стран Латинской Америки.
Ты чувствуешь себя в безопасности в Москве?
Да, абсолютно, конечно. После Аргентины ты прям отдыхаешь. Это факт.
Какой?
Да.
То есть в Москве?
Да. Мы недавно ходили на ВК-фест с подружкой, которая прожила какое-то время в Сан-Пауло, и мы просто ходили, размахивали своими мобильными телефонами, клали их вот так на траву и кайфовали от этого, потому что их никто не забирает. Да.
Победа. Такая.
Да. Ну там есть вот такие мелкая кража в городе есть, конечно, могут отнять телефон, особенно если ты, вот у моего брата, ему 12, у него 3 телефона отжали за этот год.
Удобно.
Да.
Надо попроще телефон иметь, наверное.
Да, я уже даже придумала, что можно когда макет телефона с собой носить, чтобы отдавать.
Макет телефона, это очень круто, это мне нравится. Плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме, 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. У меня миллиард вопросов про Аргентину, не все они, конечно, связаны с русским языком, хотя, конечно, про образование интереснее всего, наверное. Знаешь, что почему-то мне вдруг стало интересно? О том, как преподается история в аргентинских школах и, соответственно, получается, и в вузе, раз уж ты училась на международника. Ну, это история Аргентины в первую очередь, и преподается ли всемирная история?
Ну, они достаточно западноцентричны, то есть у них все очень центрируется, опять же, на истории Европы, они себя очень сильно хотят ассоциировать с Европой, и поэтому у них как бы вся своя история проходит через европейскую историю. Ну, особенно, что касается школы, наверное. Одно из главных отличий, которые я тоже видела, когда готовилась к ЕГЭ, это, наверное, то, что у нас больше ценится фактологическое знание. Ну, то есть мы учим, да, какие-то факты в России.
Да.
А потом мы на это уже в университете или на каких-то даже последних курсах университета на это нанизываются какие-то абстрактные там размышления, теории и так далее. В Аргентине происходит немножко обратная ситуация. То есть ты в основном приходишь в университет, у тебя фактологические знания слабенькие, то есть ты, ну, какие-то очень базовые, и ты сразу начинаешь читать, типа, каких-то авторов. То есть вот ты читаешь, типа, Маркса, и ты через Маркса пытаешься понять, что происходило. Это странно.
Ну, это просто непривычно.
Да.
Да.
Но там вот так. И ты как бы с первого курса, и даже иногда в школе, то есть вот мы в школе, у нас была экономика. Что мы делали? Ну, мы читали, типа, Адама Смита. Уже как бы в школе.
И мы Not bad.
Это интересно. Конечно, это дает какие-то пробелы в фактологических знаниях. У меня, например, вот большие пробелы, ну, вот в датах там, в каких-то, может быть. Но ты умеешь любое знание как будто найти как в своей системе при этом. То есть это разное чуть-чуть.
Очень интересно. Очень коротко давайте примем один звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Возьми, пожалуйста, наушники.
Добрый день, Илья, город Москва.
Да.
Будучи в Латинской Америке по работе, мне удалось лет 15 назад встретиться с одним из потомков бежавших после Второй мировой войны, потомков немецко-фашистских в Аргентину. Их там достаточно много, ни для кого это не секрет. И, в общем, я с ним несколько дней провел, разговаривал, обсуждали там разные аспекты, и тогда, и сейчас, и, так сказать...
Да, чуть короче, мы уже прям сваливаемся на новость.
Человек изменился. Вот мне интересно, насколько то поколение немцев, бежавших после войны, воспитывало своих детей, своих внуков, так сказать, относительно происходящих событий, и насколько это поколение изменилось. Наверняка вы встречали, знаете...
Спасибо, спасибо. Сложный вопрос, на самом деле.
Сложный? Я могу коротко ответить, что на самом деле, так как Аргентина была нейтральной страной в то время, приехало много беженцев. То есть немецкие, может быть, они как-то просто из-за истории, они нас впечатляют, что они там были. На самом деле бежало много... То есть Аргентина принимала, по сути, всех. И можно найти вообще всякое разное. И нет такого, да, что...
У нас сейчас будут новости. Напоминаю, что в гостях у нас Аглая Дементьева, автор телеграм-канала «Аглая Тут», аргентинская журналистка. Это очень круто. Друзья... Продолжим через несколько минут.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва. Говорит правильно.
12.35, мы продолжаем. Русский язык, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и у нас в гостях сегодня Аглая Дементьева, аргентинская журналистка, автор телеграм-канала «Аглая Тут». Присоединяйтесь, заговариваюсь уже, к нашей беседе. До перерыва мы с тобой обсуждали, во-первых, что, значит, Аргентина приняла большое число бежавших, в том числе и из нацистской Германии, о том, что... На самом деле, не только немцы туда бежали. И ты во время перерыва сказала, что Аргентина приняла гораздо больше, например, число евреев, нежели Соединенные Штаты. Правильно?
Да, это
мы
правда.
Об этом говорим. Да, и о том, что, в общем, нет, наверное, ничего удивительного в том, что сейчас в современной Аргентине живут потомки, в том числе немцев.
Да, да. Там живут, на самом деле, потомки всех. Там очень много итальянцев. Там в какой-то момент, там, не знаю, 20% населения было итальянцами. Там очень много потомков русских. То есть там все вперемешку. И, да, очень часто встречаешь людей с русскими фамилиями. Очень часто встречаешь людей с какими-то очень... знакомыми вроде как фамилиями, но при этом что что-то не так. И ты понимаешь, что просто они когда сходили с корабля, ну, там типа одну букву как-то не так записали. И они там вот, например, какие-то поляки часто бывают, какие-то так, там, не знаю, Полоницкий, да, допустим, а записали типа Полоники. Ты такой типа вроде что-то наше, ну как родное, ну, да, а вроде да.
Да, очень смешно. Мы еще с тобой говорили, ты, кстати, об этом писала, о том, что в Аргентине очень популярны русские женщины.
Это правда, да.
С чем это связано?
Ну, вот я как раз рассказывала историю, что был такой рассказ, очень популярный, такая книжуля, называлась «Дневники русской принцессы». Оно было очень популярно в начале 20 века, в первой половине 20 века. И оно носило такой эротический характер. Тогда не было всем известных сейчас ресурсов, да. Тогда были книжечки, да. И она была прям как-то очень действительно расхожа, это все читали. Плюс в борделях часто тоже в начале 20 века были русские женщины, и их очень часто на заработки привозили нелегально. И тоже был такой дуализм между вроде как борделем, а вроде как дворянской такой русской культуре, и это всегда было очень привлекательно.
И осталось до сих пор?
Да, да.
Получается, такой стереотип, который живет уже больше 100 лет.
Да,
удивительно,
да.
Какие живучие стереотипы.
Да, то есть ты говоришь, ты русская, все такие, о, конечно, еще лучше, если у тебя голубые глаза и белые волосы, но это не наш случай. В нашем случае приходится говорить, что ты русский.
Да, можно написать.
Да, да.
Три главных плюса жизни в Аргентине и три главных минуса просят назвать. Это бацилла и скандия, такие вот у нас слушатели с такими никами.
Три главных плюса, ну, однозначно, это их культурная жизнь. То есть, если ты понимаешь испанский, там есть прекрасные произведения культуры, то есть там есть прекрасная литература, прекрасный театр, прекрасная музыка, то есть это вот все в одно. Во-вторых, сейчас это рестораны и вообще движуха в городе, если ты живешь в Буэнос-Айресе, там супер душевно сидеть до 2 часов ночи, пить дешевое вино, болтать и всякое такое. А в-третьих, не знаю, ну люди, я люблю очень аргентинцев. Они очень классные.
И Месси. У нас...
Он входит в третий пункт. Мы любим аргентинцев.
Отдельно. Да.
Да, да.
Три минуса.
Безопасность. То есть все-таки то, что ты не можешь как бы спокойно жить, это минус. Невозможность движения по социальной лестнице. То есть что где родился, там ты, скорее всего, и останешься. Ты не можешь выйти из того места, где родилась твоя семья.
Это из-за недоступности образования?
Это по ряду причин. Во-первых, из-за недоступности образования. Хотя образование доступно, оно для всех. Просто ты, если ты работаешь 24/7, у тебя нет времени ходить учиться. Если ты с 16, с 15 лет работаешь постоянно или живешь какой-то на улице. Ну, а во-вторых, потому что там есть все-таки такая социальная кастовость. То есть, например, чтобы попасть в какую-то на верхушку социального класса, тебе недостаточно, как у нас, например, чтобы у тебя были деньги. Типа, у тебя тут вот есть деньги, ты можешь всех пригласить на яхту. Все, как ты в тусовке, ну, в какой-то, по крайней мере.
Ну да.
Там этого. Или у тебя там успешный ресторан, да? Ну, и ты в тусовке рестораторов. Почему нет? Там этого недостаточно, там недостаточно денег. В основном там все по фамилиям. То есть ты должен быть из определенной семьи, чтобы именно быть типа своим. Как бы чтобы. Да.
Ну, понятно.
В тусовке.
Да.
Вот, это два. А третий минус. Это очень далеко от всего. Это прям печалька.
Туда слушай, дорого, ну это то, далеко. О чем мы говорим про Россию всегда. Россия тоже далеко от всего.
Что? От чего она далеко, интересно?
От всего?
Ну, в смысле, лету везде 8 часов, 5 часов. В Аргентину лететь, блин, 30.
Из России.
Ну, а из Европы 14.
Ну да, тоже.
Между прочим, Латинская Америка очень большая.
Лету 8 часов, это типа близко.
Из Аргентины до Мексики лететь 10 часов. Из Аргентины до Мексики. Ближнее, что есть, это Рио-де-Жанейро, туда типа 3 часа с половиной летать. Все. В принципе, у тебя закончились страны, куда ты можешь долететь за 4 часа.
В принципе, ты только что объяснил, почему они путешествуют по Аргентине.
Ну, они путешествуют по Аргентине, потому что у них нет денег.
И еще одно объяснение. Да. Такое, конечно. А как относятся в Аргентине к женщинам, которые из России приезжают рожать? Было много новостей всяких разных по этому поводу.
По-разному. Ну, как бы вообще в целом это очень гостеприимная страна, и русских они любят, то есть нет никакого негативного отношения к русским по национальному признаку. Есть такое чуть непонимание, то есть, например, там мои подружки-аргентинки, которым я рассказываю, что у нас есть, типа, материнский капитал, и что вообще права, которые ты получаешь, имея русский паспорт, они такие, блин, типа, зачем они приехали сюда, что за ад? То есть они не могут этого понять в принципе. Как можно вот с такой жизнью приехать, типа, в их, как бы, жизнь?
Потому что рассчитывают на то, что она будет такая же или лучше, видимо. Я не знаю, у меня нет объяснений.
Ну, такая же, да.
Такая же, наверное, да. А, про культуру прорусскую. Насколько аргентинцы знакомы вообще, в принципе, с таким понятием, как русская культура? Ну, потому что нам вообще есть чем гордиться. Мы немножечко в этом достигли определенных успехов, в самую капельку. Ну, так.
Ну, они действительно очень много читают нашей литературы. Угу. Они ее очень любят. Они, кто занимается театром, очень любит Чехова. Многие читают Достоевского.
Ты живешь в Аргентине, у тебя есть стык, дешевое вино, рестораны открыты до 2 часов ночи, и ты читаешь Достоевского. Чего тебе не хватает, человек? Почему Достоевский?
У нас, между прочим, до того, как произошли все события, у нас с мужем была наша школа российской культуры и истории на русской истории и культуры на испанском языке. И вот мой муж преподавал историю, он историк на испанском для них, и нам за это платили. Неплохо.
То есть они прям хотели
узнать... Они покупали курсы по истории и культуре русской, да. Ну, потому что единственное, что есть доступно, это всякие мероприятия посольские, ну, для испаноязычных.
Но мне, это через знаешь, мне кажется, что это такое всегда почему-то унылое. Я не знаю, я не видела ни одного посольского мероприятия, но вот просто оно звучит как что-то унылое.
Ну, да. Ну, потому что у них есть определенные задачи, ну, то есть... У них все равно есть рамки, которыми они ограничены. И по бюджетам, по срокам, по, в принципе, возможностям. Ну, то есть там...
То есть можно прям приехать в Аргентину, начать преподавать там русскую культуру, это будет пользоваться спросом. Ну, сейчас
ну,
так,
наверное,
посмотрим,
не
насколько...
прям так, но как бы...
Ну, мы сейчас посмотрим, как
если
получится.
Если они испанский
знают, выучат. Нет, это уже проблема.
Я сейчас встречалась с людьми, которые приехали, они могли прочитать меню. Не то, что испанский, они знали латиницу просто. Вот русские, которые приехали... Ну, понятно, не все...
Ну, понятно, да.
Да, но да, были такие случаи.
Отчаянные русские люди, что могут
сказать?
Да, они очень смелые. Можем только похлопать. 7373948, телефон прямого эфира. Попрошу тебя надеть наушники. Еще один звонок. Mm-hmm. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да. Алло.
Добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить за такую интереснейшую передачу. Хоть о русском языке, идет речь о такой замечательной стране, как Аргентина. Два
можем
коротеньких очень вопроса. Первое. Скажите, пожалуйста, Аглая. Вот Аргентина – это католическая страна. А как в ней связана еще вот религия, если я так правильно понимаю, Марадоны? Это первое. И второе, скажите, пожалуйста, какие виды спорта, кроме футбола, популярны в Аргентине? Большое вам спасибо.
Спасибо. Виды спорта?
Ой, вообще интересный вопрос
Марадоны,
на самом деле. Ну, во-первых, отвечу на последний, потому что он короче. Популярен, помимо футбола, популярен хоккей на траве для девочек. То есть вот мы в школе, когда учились, мы занимались хоккеем на траве.
Извращенцы.
Вот. И у всех была клюшечка, а среди мальчиков все-таки, конечно же, футбол. То есть нет такого, чтобы... Ну, я не могу... Ну, то есть просто после футбола это все остальные виды спорта. Но, во-первых, это футбол, да. Ой, по поводу Марадоны, на самом деле, очень интересный вопрос, и очень интересно, что человек это связал с религией. Я примерно представляю, почему он так связал, потому что там есть церковь Марадоны, вот, но это, на самом деле, интересный вопрос, потому что вообще Марадона, мне кажется, такая супер-аргентинская фигура, и он во многом, вообще, много говорит про страну, во-первых, из-за своего происхождения, из-за своего пути, тем, чем это все закончится. Здесь очень много, просто, мне кажется, по Марадоне можно, в принципе, всю Аргентину познать просто вот по человеку. Он из очень бедной семьи, он как бы вырвался, он был таким абсолютно гениальным футболистом, и в итоге он, ну, он был наркоманом, как бы прям жестким наркоманом, он лез в политику, он был наркоманом, и он, по факту, он очень плохо кончил. Хотя у человека были все шансы стать абсолютно... Ну, как бы он реально был гениальным, он был талантливым не только в футболе, он был как бы он очень приятный, то есть его приятно слушать. Он очень харизматичный, и мне кажется, да, это вся Аргентина в этом. вот какая-то абсолютно гениальный народ, который как бы...
Умудрился все профукать.
Не растет кокос, да.
Странно. Это очень смешно. По поводу религии. Насколько религиозна страна?
Ну, прям в классическом формате...
Ну, просто сказал, что училась в иезуитской церкви.
Да. Но там очень много католических школ. Да. Да, но там не такая просто вера, она, наверное, не совсем ортодоксальная, то есть она не строгая, да, то есть не ортодоксальная в плане... ну да, много католиков, много евреев очень.
Ну то есть нет такого ощущения, что это вот прям ты где-то находишься в суперрелигиозном месте?
Нет, мне кажется, почему-то вот у меня есть ощущение, что здесь как-то больше верующих людей, вот именно кто, да.
Воцерковленных, которые прям ходят в церковь.
Да, да. Ну это, да, опять же, мое ощущение, я могу ошибаться.
Интересно, что это просто, ну, на уровне ощущений это гораздо, на самом деле, любопытнее, мне кажется, да, даже, да, чем на уровне статистики, условно, да, говоря. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Яглая. У меня такой вопрос. Я вот недавно был в Киргизии, и там мне сказали, что правильно говорить не Киргизия, а Кыргызстан. Но это как-то немножко противоречит моим представлениям, потому что мне кажется, что на языке каждой страны другие страны называются так, как это принято для этого языка. Например, мы говорим
Германия.
Да-да-да,
в чем ваш вопрос? Почему мы сейчас...
Да. А по-немецки они говорят Deutschland, но никак не обижаются на то, что мы говорим Германия. Вот что вы думаете по этому вопросу?
По этому вопросу ничего не думаем, потому что это не имеет ни малейшего отношения к Аргентине, как это, собственно, да, достаточно традиционно бывает в нашей программе. Вопрос не по теме. Аглая, привыкай, это российское радио. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Мы были в Южной Америке в нулевых последний раз. Не помню, то ли в 5-м, то ли в 7-м году. Но дело в том, что тогда там была и православная община в Аргентине, довольно большая. Вообще у меня сложилось впечатление, что там не католицизм, а там в основном иезуиты, как таковые. Но дело даже не в этом. Страна, конечно, шумная, страна эмоциональная, страна, по-моему, в которой постоянно стоит гвалт. Но дело в том, что вот на фоне остальных их соседей, там типа Боливии, Уругвая, Бразилии, Чили я уже не беру, мне показалось, что страна почище. Вот в городах там, в общем, достаточно чисто. Это вот так аргентинцы себя ведут, или они там, или в принципе вот как-то это что-то национальное, как-то вот они за своей страной побольше следят, чем все остальные. По крайней мере, как в Аргентине, нас на каждом шагу не предупреждали, не ходите вечером, прячьте кошельки, и вообще лучше сидеть в отеле и ходите группами.
Спасибо, Анна.
В Аргентине я такого не помню.
То есть как будто более безопасно, чем в каких-то других местах, Анна, об этом.
Ну, там действительно более, Буэнос-Айрес вообще более европеизированный, он действительно более цивильный, чем другие столицы Латинской Америки. Это правда, да.
Что вы расскажете аргентинцам о своей поездке в Россию? Пишет нам мастер. Мне кажется, нас немного недопоняли. Аглая не приехала в Россию. Аглая здесь живет.
Да, да.
Ты приехала сюда жить.
Да.
Давно, кстати?
Ну, я вообще сюда, типа, приезжаю жить много лет. Ну, я просто без Аргентины тоже не могу жить. И поэтому я, естественно, каждый год туда летаю на несколько месяцев. У меня там живет мама, у меня там брат. То есть это тоже мой дом. Но я просто стараюсь, да, в основном быть здесь.
Давно?
С 17-го года где-то. Ну, с перерывами, опять же,
понятно,
я несколько,
да,
месяцев, да, там, тут, 17-го.
Да, так что мастер Аглая не будет ничего рассказывать о своей поездке, она будет рассказывать о своем доме. Втором, первом, не знаю, как будет правильнее в этом случае. 7373948, телефон прямого эфира, какое-то безумное количество звонков, ну, ладно, пускай будет. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения, Аглая.
Да.
Я живьем видел два раза аргентинцев. Они приезжали в Москву, вот. И второй раз видел в Крыму. Они так путешествуют, что ли, без никого, как-то я это не вполне понял.
Какой странный вопрос. Ладно, спасибо. Значит, путешествуют без никого.
Ничейные.
Да, ничейные, неорганизованные аргентинцы.
Ну, они очень часто приезжают именно вот, чтобы как бы узнать свои корни. То есть у многих есть какие-то предки или какие-то деревни, из которых их предки. Многие вот в Беларуси, например, это часто они туда приезжают. Ну вот поэтому можно иногда встретить аргентинцев в очень странных локациях. Вот, может быть, про это человек говорил, говоря, что они ни с кем.
Ну, может быть. Ищет свои корни.
Да.
Где-то в Крыму бедный, грустный аргентинец ходит.
В Крыму.
Да. Какая прелесть совершенно. Слушай, насколько... А, ты говорила уже о том, что политика, ну, внешняя политика в целом не очень интересует такого, скажем так, среднего аргентинца. Тогда из чего состоят новости, кроме того, что на соседней улице кого-то ограбили?
Ну, у них очень вот в местной политике все. Как бы... Ну, из США у них какие-то вот что... Они их обижают. И, то есть есть вот США, которые обижают, и их какие-то внутренние. Хотя все внутреннее, понятно, что оно все равно происходит под каким-то внешним давлением, потому что все-таки у Северной Америки действительно есть сильные. Ну, не у Северной Америки, а у Соединенных Штатов есть сильные интересы там. И...
Поэтому.
Они важнее всего, да.
Государственная пропаганда в средствах массовой информации у нас не на уровне, как ты говорила перед началом программы, да? Ну, то есть не очень популярная история. Ну, я просто к тому, что, ну, как бы все очень часто говорят о том, что в России нет свободной журналистики, в России у нас можно говорить только про властные вещи, только те, которые нравятся правительству, партии, лично президенту, наверное. Совершенно не существует оппозиционной журналистики. Существует ли она в Аргентине?
Ну, мне кажется, просто там это происходит не через журналистику. Там есть другие инструменты пропаганды. Например, ну, мне кажется, что тут бы вообще все бы уже бы разорались, если бы это делали, как делают в Аргентине. Например, очень много пропаганды в школах. В школах есть политические организации. То есть у них есть, условно, доступ туда. У каждой партии политической. Типа вот есть «Единая Россия», а есть «Единая Россия» для детей, как бы, вот, чтобы прям жестко это сказать. То есть есть «Единая Россия» для школьников. И они приходят, то есть они как бы забирают каких-то детей условно себе. Сейчас это прям как-то страшно. Не забирают. Но есть, например, какие-то родители, которые поддерживают, ну, условную «Единую Россию», да? И у них есть дети, которые, естественно, думают так же, как и их родители. Вот они видят, что есть такая партия, ну, какая-то, они туда вступают, и у них как бы есть школьное отделение этой партии. И они там собираются, читают разную литературу, продвигают какие-то законы, то есть приходят в классы, рассказывают про разные законы. Этих партий типа больше, но на самом деле как бы их все равно две, и просто эти две партии, они поделены на много микропартий. По факту это так. То есть есть просто две политические позиции, и они раздроблены.
И это начинается еще со школы?
Ну, это рано, да. То есть там политическая жизнь начинается очень рано. Там есть даже такой механизм в государственных образовательных учреждениях, в школах, как это называется, toma de escuelas. Это, по сути, взятие школы. То есть дословный перевод – это взятие школы. И когда им, например, что-то не нравится, закон, который принимает государство по отношению к их школе, а там еще есть разное, как бы, ну, как у нас Собянин, ну, да, государство города. Вот, типа, город принял какое-то неправильное решение. И дети такие, типа, все, мы берем, типа, школу. И они живут в школе, то есть директора как бы перестают иметь доступ в школе, они там живут, все это лоббируется разными, естественно, партиями и взрослыми. Ну, короче, там бурная политическая жизнь.
Это безумно интересно.
Да.
Не разрешены ли митинги вообще, насколько популярны интересуются вот еще наши слушатели?
Ну, да, они разрешены, ну, как сказать, да.
Везде разрешены.
Они, нет, их просто очень много. То есть они ни на что не влияют. То есть это какой-то, мне кажется, митинг – это самый дурацкий политический инструмент, потому что я ни разу не слышала, что...
Чтобы что-то получилось из этого.
Да. Нет, но это может быть как бы какая-то, да, дополнительная составляющая чего-то, но как отдельный инструмент – нет. Но они там разрешены, да, но это не особо помогает, потому что люди не могут доехать в школу, ну, потому что там митинги действительно постоянно, там каждый день какой-то митинг.
То есть это не... какая-то
там очень
новость.
Много синдикатов, да, которые бастуют. То есть, например, синдикат таких-то решил, что мы сегодня все не работаем. А, например, очень часто так делают юристы. И, например, когда юридическая система останавливается, она очень часто так делает, ну, это большая проблема для всех.
Тебя спрашивают, насколько тяжело тебе переключать мышление и язык, когда ты в Аргентине, когда ты в России.
Ну, когда я долго говорю по-русски, на испанский сложно возвращаться. Я в обратную сторону тоже. Ну, просто занимает несколько дней.
Ну, несколько дней – это не так сложно. Ну, не так долго, на самом деле.
Но я билинг все-таки. Ну, то есть я как бы считаю, что я все-таки билинг. То есть что у меня одинаковый уровень обоих языков. поэтому...
А ты работала в Аргентине где-то в СМИ?
В смысле, в конкретном аргентинском СМИ?
Ну, вообще,
СМИ?
Да. Нет, ну, просто
ну,
вообще
да,
в профессии.
Да, что-то я делала там всякие для них, да, штучки.
Понятно. Просто вдруг да, стало да, внезапно да, да. интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Вас... Ой, у меня все сломалось. Евгений, я все сломала. Что мы будем делать с этим, спрашивается. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, день добрый, Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопросик. А служба в армии является там вообще престижной? Вообще, каково отношение к военнослужащим интересно. Вообще у населения? И там обязательная служба или армия контрактная там?
Очень интересно. Какой интересный вопрос. Ты подумала об этом?
Очень интересный вопрос, да. Потому что сейчас, вот конкретно сейчас в Аргентине нет армии. То есть я не знаю, что они будут делать, если на них нападут. А служба в армии не обязательная. Это случилось из-за того, что у них были очень жестокие диктатуры военные. Последняя диктатура была очень жесткая, то есть там исчезло 33 тысячи человека, и это все делалось, и после этого как бы армию разрушили, то есть у нее отняли всю власть, и в том числе и обязательной службы не стало, и поэтому сейчас там нет армии, и сейчас быть военнослужащим не престижно, то есть действительно у этого есть прям какой-то негативный подтекст, хотя зря, потому что армия все-таки нужна, но они, видимо, решили, что им больше не нужна.
Ну, может быть, потому что они решили, что на них никто не нападет? Например. Почему нет? Да, вообще довольно любопытно. А служба в полиции?
Ну, тоже непрестижно, потому что они как бы считаются, что они репрессируют митинги, и они, эти те люди, которые избивают на митингах. Я, кстати, вот мой последний митинг в моей жизни, я решила, был, когда я ходила на митинг в Буэнос-Айресе, и по нам стреляли полицейские, просто не глядя, хотя мы спокойно шли, просто шли, а люди просто стреляли.
За что ты митинговала?
А там была какая-то реформа пенсионная, я, кстати, уже даже вот не вспомню. Ну, это там весь город вышел, это просто
вот
было прикольно.
Вся женщина.
Да?
Вот такого-то, да. Очень осознанный протест, я не помню, за что.
Да, стреляли. Их было так много в моей жизни, наверное.
А, то есть это прям... Ты сказала, что вышел весь город, и ты, в общем, не особенно вникаешь. То есть это типа тусовка, что ли?
Ну, конкретно в тот раз уже да. Ну, обычно, если ты состоишь в какой-то партии, например, то, ну, нет, естественно, это как более осознанно происходит. Тогда это было относительно недавно, это было в 2017-18. Ну, я просто, да, была, потому что я просто была в городе, и это было заметно, это был большой митинг.
И ты решил, что ты больше не пойдешь, потому что было
ну,
очень
было
агрессивное подавление?
Ну, было страшно, да, и непонятно ради чего это, ну, то есть, да. Да.
Ужас.
Ну, в Латинской Америке жесткие вещи. Очень, типа, репрессии митингов, это факт.
Ну, а согласовать можно какое-то такое выступление? То есть, или они всегда не согласованы, поэтому все заканчивается плохо?
Нет, они, по-моему, всегда согласованы, я бы даже сказала.
Тогда почему разгоняют?
Ну,
потому что.
Ну, много людей, да, это всегда, как бы, мне кажется.
А ты придешь еще к нам в нашу программу,
да,
потрясающую, что-нибудь еще расскажешь нам обязательно.
Можно какую-то прям, да, тематику, просто столько всего интересного.
Очень,
что...
да, вообще.
Можно,
конечно...
еще 3 часа.
Сегодня очень сильно мы расплывались и растекались мысью по древу, потому что это было безумно интересно. Аглая, спасибо тебе огромное. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Аглая, называется Аглая Тут, там про Аргентину еще больше, и не только про Аргентину, ну и вообще, мне прям все очень-очень нравится. Аглая Дементьева, аргентинская журналистка, автор телеграм-канала Аглая Тут, была у нас сегодня в гостях в русском языке. Меня зовут Евгения Фомина, с вами через неделю в этом формате услышимся. Пока!